Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И начинаем сегодня новый наш недельный цикл, который будет посвящен притчам Христовым о Царстве Небесном. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Когда думала, искала тему подходящую, глубокую, все как мы любим, для этой недели, открыла евангельские чтения. А, понятно, Евангелие в храмах читается не только по воскресеньям, когда большинство из нас добираются до литургии. Литургия может служиться практически каждый день, ну, там, за исключением дней Великого Поста. И вот поэтому каждый день есть евангельское чтение, которое именно сегодня выпадает на литургию. И вот вся эта неделя, она подряд посвящена чтению 13 главы Евангелия от Матфея, где Господь подряд, опять же, рассказывает несколько притч о Царстве Небесном. Рассказывает он их очень красиво, это потрясающие образы, замечательный живой язык, и при этом хочется спросить, а что все это значит? Зачем? Притча о сеятеле, притча о горчичном зерне или притча о неводе, куда попало огромное множество рыб? Как это все нам через это все, как нам транслируется Царствие Небесное, и самое главное, к нашей-то жизни, какое все это имеет отношение, и как нам проверить себя. Мы, если действительно туда хотим, на линейке условной, где находимся, близко, далеко от Царствия Небесного, и действительно ли мы туда хотим? Вот это тоже вопрос. В нашей студии настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов. Отец
Добрый
Павел,
вечер.
Здравствуйте. Вы в задумчивости?
Я так.
Вам, как великому просветителю в области Евангелия.
Хорошее начало, многообещающее.
Вы знаете, да, как вас, отца Дмитрия Борицкого, отца Стефана Дамусчи и владыку Феоктиста Игумнова называют за глаза? Не знаете? Вы же ж регулярно выступаете в замечательном подкасте журнала «Фома».
Райсовет.
Райсовет. И вот, да, вас прозвали «Великолепная четверка».
Так мы вообще-то пятерка. У нас еще отец Антоний Борисов.
Да, есть еще отец Антоний Борисов, но поскольку в кадре четыре человека, да, то есть отец, то отец Антоний, там, то отец Стефан, ну, в общем, вы так ротируетесь, скажем так, но в кадре всегда великолепная четверка. Поэтому вас пятеро, четверка...
Я боюсь такого начала, потому что оно сразу... куда-то.
Ну, вы же просили продолжать. Да, и сравнивают, вас ни много ни мало с Битлз. Да, даже у каждого из вас есть свои определенные... Вы действительно не в курсе этой истории?
Так, нет, насчет того, что нас с чем-то сравнивают, да, что-то приходилось слышать, но не более того, чем...
Вам подражают. Знаю, разные подкастеры взяли, ну, ведущие подкастов, да, взяли за основу вот эту форму, которую предлагаете вы, и, ну, пытаются, стараются, ведут свои собственные поиски. Так что поздравляю, вы запустили новый тренд.
Спасибо.
С фомичами, да.
Но это не мы, это все они.
Это все они.
Это Хорошо. Их проделки.
И они за это будут отвечать.
Да-да-да. Вот тут сбоку, с края.
Да, хорошо. Но сейчас-то отвечать вам, отец Павел. Давайте попробуем разобраться. Вы знаете, вопрос, который волнует меня, Господь в этой 13 главе Евангелия от Матфея рассказывает сначала притчу о сеятеле, а потом ученики у него спрашивают, собственно, а что все это значит и почему ты притчами говоришь? Дальше, вот смотрите, я цитирую Евангелие. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют». И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете». Ну и так далее. Вот в логике моей земной, человеческой, абсолютно горизонтальной, если у меня задача кому-то что-то объяснить, донести, расположить людей, я буду пытаться говорить на том языке, который они в состоянии услышать. А Господь как будто бы выбирает принципиально иную стратегию. Что это такое, отец Павел?
Я предложил бы зайти с сегодняшнего дня в эту тему. В свое время, когда в начале 20 века появилась фотография как новый вид изобразительного искусства, все предрекали очень близкий и скорый конец живописи как таковой.
Было дело. И как... телевидение убьет газеты.
Сегодня мы видим, что ничего подобного. И фотография существует в каждом телефоне, в смартфоне. И камеры почему-то никуда не исчезли. И художники тоже без куска хлеба не остались. Вот чем отличается фотография, особенно цифровая, от картины, написанной профессиональным художником? Как вы сами считаете?
Цифровая фотография от картины, написанной художником?
Да.
Мне кажется, фотография сегодня зачастую это тоже произведение искусства. Если это не я фотографирую на смартфон, а если это делает, например, талантливый фотохудожник, то это такое же приглашение к размышлению и диалогу.
Мы будем как... все-таки о простой фотографии, которую делает 99,9% населения.
Свой смартфон.
Да.
Ага. Понимаете, я увидела что-то прекрасное, ой, шлеп, нажала на кнопочку, у меня завалился горизонт и прочее. В лучшем случае это пригодно мне на память. А серьезное произведение искусства, будь то живопись или фотография, это приглашение к размышлению, к разговору, это, ну, по сути, втягивание, согласие, естественно, зрителя, вот этого самого зрителя, в мир художника и его образов. И это, мне кажется, когда мы говорим о настоящем произведении искусства, это приглашение нас, зрителей, к расширению наших собственных горизонтов.
Да, конечно, все так и есть. Потому что фотография, которую делает непрофессионал на обычный телефон, или не на необычный телефон, нет никакой разницы, человек, который смотрит на процесс фотографирования как на запечатление того или иного момента со жизни, там, не знаю, пейзажа, там, чего угодно, он просто фиксирует. Он фиксирует нечто, что происходит, и эта фиксация происходит в каком-то смысле, ну, механически. Человек, который пишет картину, он создает нечто новое, даже если это произведение максимально приближенное к реалистическому изображению. Да, если это там хороший реализм, без разницы какой, но там минимизировано присутствие особых техник исполнения, которые, например, в определенных школах не дают человеку права на ошибку. То есть он должен настолько точно, лаконично, предельно выверенно положить свой мазок, подобрать цвет там, и так далее, у него не будет возможности потом все это подредактировать, подретушировать в фоторедакторе, как это можно сделать на компьютере. Вот. И, конечно, качество присутствия человека в фотографии и в живописи, оно совершенно разное. И, конечно, если человеку нечего сказать, то это будет мазня. Если ему есть что сказать, то тут должно соединиться две грани. Первая грань – это мастерство, это владение языком, это способность облечь то, что человек видит, в понятные воспринимаемые формы. И второе, конечно, это талант, вдохновение, харизма, то, что дает определенное горение изнутри этому изображению. Вот притча по сравнению с другими литературными формами – это как раз-таки нечто близкое к картине, которая может быть очень простой. На ней, скорее всего, будут лишь намеки на некое изображение, которое человек потом уже достраивает в своем сознании сам. И вот процесс достраивания этого изображения, или можно, если уже использовать такой компьютерный язык, их разархивирование смыслов, заложенных в это изображение, вот этот сам по себе процесс для человека, он гораздо важнее, чем донесение набора определенных утверждений. То есть притча предполагает работу самого человека над теми смыслами, которые в нее вложены. И, как правило, в притче всегда присутствует, во-первых, очень мощная аллегоричность, то есть она никогда не будет, ее нельзя воспринимать, ну, в каком-то смысле уплощенно, да, одномерно, буквально. Во-вторых, притча, как правило, она, если мы говорим о, ну, у Христа разные есть притчи и с, как можно было бы сказать, с открытым финалом и с закрытым финалом, они очень разные есть. Но в любом случае эта притча, она позволяет от нее оттолкнуться и отправиться в какое-то путешествие. Как правило, это путешествие в пространстве отношений между человеком и Богом.
Отец Павел, возвращаюсь к своему вопросу. Вот Христос говорит, для того, что вам... Почему ты говоришь притчами, да, спрашивают ученики. А для чего? Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Им – это тем людям, к которым Христос обращается, и они слушают и не слышат, смотрят и не видят, и не уразумеют, потому что огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть я буду говорить загадками, как это читается, да, вот в земной логике. Я буду им говорить загадками. У них, потому что они смотрят и не видят, слушают и не слышат, сердце у них огрубело, и поэтому они ко мне не обратятся, и я их не исцелю. То есть вы говорите, Господь, как величайший художник, обращается к людям с притчами, слэш, да, холстами, да, с изумительными картинами.
Угу.
А может быть, чтобы они услышали, им надо плакат принести?
Ну, плакат там долго сыт не будешь. А
притча...
вот настоящая картина... Если мы говорим о настоящей живописи, о той живописи, за которую люди готовы всегда были платить большие деньги и понимали, что такую картину невозможно написать там раз-два, тяп-ляп и готово. Но эта живопись всегда предполагала продолжительное созерцание. То есть она вешалась в гостиных. Перед этой картиной могли сидеть часами, днями, может быть, годами. И вот через эту картину всматриваться куда-то совсем не туда, что изображено на холсте. Да, то есть это некий такой отражатель самого человека, но в таком визуальном плане. Притча в этом смысле, она ровно точно такая же. Но, возвращаясь к вашему вопросу, надо вспомнить о том, что святые отцы говорили о неком предочищении апостолов еще до... сошествие Святого Духа, что самообщение и жизнь рядом со Христом, оно, конечно, действовало на них и открывало им глаза, открывало им уши, и они становились способными воспринимать то, что говорит Христос. В то время как для других людей, которые не были в такой близкой, тесной связи со Христом, многие вещи оказывались закрытыми. Закрытыми именно потому, что не пришло время, они еще не созрели, они еще не были готовы, ну, вообще к такому разговору с Богом, потому что любое прикосновение чего бы то ни было истинного, оно вовсе не обязательно безболезненно. Если вы помните, есть замечательный образ в «Расторжении брака» Льюиса, когда призраки из преддверия преисподней оказываются в преддверии рая, и поначалу им становится очень больно, они хотят туда убежать, потому что та трава, по которой жители рая ходят как по шелковому ковру, для самих призраков оказывается словно острие ножа. Вот. И ангел говорит, что все, что настоящее, оно поначалу причиняет боль. Но ты потом привыкнешь, и твои ступни окрепнут. Через это просто надо пройти. И вот, естественно, когда нам что-то причиняет боль, мы стараемся от этого уйти. Мы закрываем уши, закрываем глаза и, ну, в общем-то, минимизировать хотим боль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами этот светлый вечер. Давайте перейдем к притче о сеятеле. Отец Павел, напомню, собственно, вот Евангелие от Матфея, 13 глава, как раз начинается этой притчей о сеятеле, и она в этой череде получается номер один. Череде притчей о Царстве Небесном, о которых мы на этой неделе говорим. «Вот вышел сеятель сеять», цитирую я Евангелие, «и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». Вот, собственно, ученики спрашивают, когда Господа, про что эта притча, он им подробнейшим образом объясняет, что сеятель — это Господь. То, что он вышел сеять, это Слово Божье, а почва — это человеческие сердца. И, в принципе, каждый из нас, наверное, может проверить себя по этой притче, к какому виду в этой классификации мы относимся. Отец Павел, встречали ли вы людей, которые бы были вот этой плодоносящей землей и приносили плоды?
Да, вы знаете, как правило, это люди, которые о плодах вообще не задумываются. Вот есть такая парадоксальная вещь, что чем больше человек действительно приносит какой-то ощутимый результат своей деятельности, тем меньше его условная плодоносимость беспокоит. Почему? Потому что, ну вот представьте себе, если бы у цветка была способность саморефлексии.
Но это вот нарциссическое расстройство личности.
Растет, значит, все время на себя посматривает, говорит, интересно, когда же я зацвету? Вот у него появляется бутончик, в этом бутончике начинают где-то там пробиваться уже краешки цветка, собственно, вот этих цвета чего-то там, лепестков цветка. Говорит, ну вот я уже, какой я прекрасный, да какой же замечательный, да вот... Вот, значит, я уже расцвел. Вот. И если бы цветок мог управлять процессом своего развития, он бы сказал, все, достаточно, мне вполне это устраивает, я уже прекрасен сам по себе. Но поскольку у цветка этой рефлексии нет никакой, он даже не замечает, когда он раскрывается, когда он начинает увядать, все это, естественно, органично, это все процесс такого самосбывания цветка, как замысла Божьего, как определенного логоса, вложенного в творение. Вот. То же самое, мне кажется, и с человеком. Вот чем меньше человек рефлексирует по поводу того, насколько я сбылся, насколько я состоялся, насколько я раскрылся, какой процент в моей душе чернозем или там сплошная глина и вода, вот. Это сразу сбрасывает, выкидывает меня на определенные рельсы, которые точно ведут совсем не в ту сторону, о которой говорит эта притча.
Так, отец Павел, понимаю, да, чем ближе человек к святости, тем больше несовершенств он в себе видит, потому что тем больше он познает Божью любовь, и тем больнее ему становится от своего собственного, ну, несовершенства.
Да вы знаете, мне кажется, вот святые люди, с которыми мне приходилось, для меня действительно были святыми общаться, вот их как-то меньше всего беспокоила тема их греховности. Вот вообще не беспокоила. Понимаете, это люди, которые... Вот не так давно я читал замечательное произведение «Крестный отец».
Марио Пьюзо?
Да.
Оригинал, в смысле?
Да. Не фильм, а именно сам текст. И с большим изумлением для себя понял, в чем заключался его секрет. главный секрет, почему он смог стать главой одного из кланов американской мафии и смог под себя подмять огромное количество тех, кто, ну, даже не мог себе допустить в мыслях, как это вообще было возможно. А ведь ключик в том, что он сам себя приговорил к смерти. Фактически всю свою жизнь, начиная с момента его высылки из Сицилии и до уже конца дней в Америке, он был приговоренным к смерти. Он знал, что он заказан, что он должен быть убит. И это точно произойдет.
И ему нечего терять?
И ему терять уже нечего, потому что он все равно труп. Он все равно труп. Но именно благодаря этому он почувствовал в себе эту огромную силу, что я уже труп, но у меня есть маленький еще зазор, пока меня еще не убили. Так, может быть, есть смысл вот в этот зазор максимально вложить всего себя, чтобы реализоваться? И вот как это не парадоксально, может быть, прозвучит, для святых людей это нечто то же самое. В общем, похоже, они уже себя похоронили как великих святых, как состоявшихся в своей добродетельной жизни, как исполнивших все заповеди. Они на себе в определенном смысле поставили крест. И после этого они могут себе позволить роскошь просто любить других людей, любить Бога, с четким пониманием того, что предъявить со своей стороны им туда нечего. И вот это какое-то состояние, оно и является для меня той благодатной почвой, которая приносит и 100-крат, и более плод. Именно потому, что оно этим не озадачено.
Иными словами, в этом состоянии человек каждый день проживает как последний. К чему мы, собственно говоря, наверное, и призваны. Да. Но только не в той форме, как это делает Дон Корлеоне, крестный отец, да, а в той форме, действительно, как это делают святые. Потому что, вы знаете, я, например, убеждена, что есть люди, которые взяли от жизни все. И это именно святые. Потому что они взяли максимум того, что предлагает Господь человеку. Бессмертие, вечную жизнь, вот эту свою любовь и войти в сыновство с Господом. Это же удивительно.
Вот я не люблю вот это слово «взять». Вот как-то оно во мне...
Потребительское? Ну, извините, формулировка
вот,
нет, такая.
Нет, это я наоборот, хорошо, что вы сказали, но просто, понимаете, «взять» — это предполагает, что я у кого-то что-то отнял, что это было чьим-то, да, а теперь стало моим. А теперь представьте себе ситуацию...
Не, я в другом смысле, отец Павел, я в другом смысле, что тебе Господь дает,
он тебе дает,
да, вечную жизнь, и ты ее взял.
А ты ее принимаешь.
Да.
Ты ее принимаешь, но принимаешь не как потребитель, не как объект, в котором это все должно закончиться, а как передающий, да. Вот есть же замечательная притча как раз-таки из одного из патериков, где игумену монастыря приносит великолепную гроздь винограда. Просто кто-то из духовных чад пожертвовал, поделился. Вот он смотрит на нее, на ее красоту, на аромат и понимает, что он не может просто взять ее съесть. Да? Он передает другому брату, вот, дарит эту гроздь винограду. А тот, будучи таким же праведным, как и он, тоже понимает, что это, ну, слушай, ну, ты сам будешь сидеть, сжать этот виноград в свое удовольствие. Он, конечно, лучше я дам другому брату. В конце концов, эта гроздь возвращается к самому же игумену. И как-то там очень так красиво заканчивается, что игумен возблагодарил Бога за то, что вот его братья, она такая воздержанная и такая вот щедрая. Она не пытается что-то в себе удержать и себе как бы присвоить.
Я мультик вспомнила про букет, помните? Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мультик, когда кто там, медвежонок или бельчонок или зайка бежит с букетом, потом этот букет передаривает одному, другому, третьему. Короче, так букет обходит весь лес.
Да.
И всем дарит радость.
Вот это об этом, да.
Возвращаемся к притче о сеятеле, отец Павел. Вот смотрите, у нас какие есть категории? У нас есть посеянное при дороге, у нас есть посеянное в каменистых местах. То, что всходит, да, но оказывается, почва не глубока, поэтому посеянное быстро погибает. У нас есть посеянное, попавшее в терновник, и у нас есть попавшее в благодатную почву. Опять же, вы знаете, вы сказали про вот это сравнение привели с картинами, что картина действительно это гораздо более глубокое произведение, чем то, что мы шлепаем себе в телефон, особенно если не сильно задумываемся по поводу выстроения кадра и прочее, и что на картину можно смотреть часами, а у меня перед глазами сразу, знаете, такие толпы туристов, которые мимо Джоконды ходят. И все, что их интересует, это сделать на фоне Джоконды селфи с собой.
Да. А потом эти терабайты фотографий валяются неразобранными в каких-то архивах, и человек заглядывает туда, ой, слушайте, это же на несколько лет надо, чтобы просто это даже разобрать, посмотреть, что там такое. Я сам такой же.
Слушайте, а вдруг у нас к притчам Христовым и к Царствию Небесному такое же отношение?
Ну, всяко может быть.
И что с этим делать?
Ну, с притчей все сложнее. Все-таки, так же, как и картину, сколько ты ее не фотографируй, она все равно остается единственной, да? Вот, это мысль о некой исключительности, неповторяемости, нерепродуцируемости настоящего произведения искусства, она как раз-таки входит в очень жесткую такую борьбу, я бы сказал, противостояние с цифровизацией как таковой, потому что все, что сделано в цифре, оно репродуцируемо и воспроизводимо без какой бы то ни было утраты идентичности. И там циферки и нолики, и тут циферки и нолики, дальше все это вопросы технического плана, качества воспроизведения, калибровки экрана там и так далее, и так далее. Вот. А подлинник, он всегда один. Подлинник, он всегда остается одним и тем же. Так вот, притча в этом смысле, она сохраняет свою аутентичность вне зависимости от того, как и куда она передается. Потому что притча предполагает участие самого человека в ее распаковывании. И вот по мере того, как мы спотыкаемся обо что-то в притче, мы начинаем думать, мы начинаем там, смотреть какой-то контекст, мы начинаем смотреть толкование святых отцов, мы начинаем слушать комментарии на радио Вера этих притч и так далее. И запускается какой-то процесс. Процесс, в первую очередь, конечно же, актуализации. Понять, вот к чему сегодня эта притча нас подталкивает. Я не так давно писал комментарий как раз для радио Вера именно на эту притчу, и меня зацепило сторона, ну, для меня самого неожиданная. Она связана с содержанием этой притчи, но является скорее неким вторичным, производным. А тема вот какая, что когда сеет сеятель семена, ведь вырастает не только то, что он посеял, но вырастают и сорняки. Они-то откуда берутся?
Давайте мы здесь многоточие поставим, отец Павел, и во второй части разговора прямо с этого и начнем. Откуда берутся сорняки, если сеятель сеет только добрые семена? Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим про притчу о сеятеле из 13 главы Евангелия от Матфея. Буквально через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Я Алла Митрофанова. Мы говорим о притчах Христовых о Царстве Небесном. Собственно, вся неделя вот в этом временном сегменте будет посвящена разговору о разных притчах. Все они представлены в 13 главе Евангелия от Матфея. Собственно, эта глава и читается на литургиях на протяжении всей этой недели. И отец Павел, вы завесили интригу в первой части нашей программы, задав вопрос, а кто же, собственно, сеет семена злые, если сеятель сеет только добрые? Откуда берутся там плевелы и все остальное?
Здесь можно два подхода иметь. Первый из другой притчи Спасителя.
Из соседней, собственно.
Из соседней, да, где приходит враг и сеет плевелы, сеет сорняки. Но мне интересен другой подход, который тоже вполне, как мне кажется, имеет право на существование. Что такое сорняки? Это переродившиеся сортовые семена.
Вы как земледелец это знаете, наверное, по личному опыту.
Да, конечно. Но вот если вы берете очень хорошие семена и оставляете их в небрежении, у каждого сорта, то есть что делает сорт сортом? Определенный набор признаков, которые специально выведены из, условно говоря, там, дикого, из дикой природы. Например, там, дикие помидоры, например, да, там, их невозможно, если они ядовитые. Там, картофель дикий тоже он не съедобен. У нас большая часть, так скажем, исходных материалов нашей пищевой корзины, они абсолютно в пищу непригодны. И прошло достаточно много времени, пока эти виды растений стали съедобными. В том числе благодаря человеческой селекции. Это очень сложный процесс. Вот. Но есть, например, определенные качества, которые зачастую для нас являются принципиально важными, но они очень неустойчивы. Например, голосемянность у тыквы. Тут есть такие голосемянные тыквы, у которых нет шкурочки. Вот все те семена, которые продаются на рынках, из которых давят масло и так далее, это все голосемянные тыквы. Так вот, если вы, например, допустите переопыление такой тыквы с простой тыквой, с обычной корочкой, то уже в следующем поколении эта голосемянность у вас исчезнет. А если вы и дальше будете оставлять в небрежении переопыление и так далее, у вас тыква начнет вырождаться. Она, конечно, никогда уже не дойдет до дикого несъедобного состояния, но между хорошей сортовой и вот такой тыквой будет большая разница.
Иными словами, даже если удалось вырастить те плоды, о которых сказано в притче сеятеля, и есть определенный урожай, то если этим не заниматься, если не следить постоянно, да, за, не поддерживать определенный уровень, то даже доброе растение
не даст соответствующего потомства.
Ага. Или выродится.
Или может выродиться.
То есть начиналось все хорошо, а кончилось за упокой.
Да.
В духовной жизни.
Ну да, вот понимаете, в этом притче чем они интересны? Что то, что в них есть иногда такие ракурсы открываются, про которые ты, ну, сколько уже десятков лет вокруг этой притчи тем или иным образом ходишь-бродишь. И потом, оп, надо же, как интересно. Потому что вот в притче предельно высокая концентрация истины. Концентрация истины, я думаю, она еще уходит в какую-то бесконечность, потому что, ну, как и все священное писание, да, оно духом, оно написанное духом, и поэтому человек, постепенно, потихонечку приоткрываясь действию этого духа, он постигает такие вещи, которые не лежат на поверхности. Они не лежат на поверхности смыслов слов, значений, какого-то нарратива. Они глубже. Они глубже, потому что любые наши слова – это всего лишь некий интерфейс, некие оболочки для передачи истин. Вот. И когда человек прикасается к этой истине, то она, конечно, на него действует. Вот у святителя Феофана Затворника в одном из писем была очень интересная мысль. Он пишет, что не надо пытаться... То есть он говорит прямо противоположное тому, что вы сказали в начале программы, о том, что если мы хотим донести до другого человека какое-то важное для нас сообщение, мы должны в первую очередь научиться говорить на его языке. А свидетель Феофан прямо противоположное говорит. Говорит, если хочешь кому-то сказать истину, то излагай ее предельно просто. И не отягощай никакими сложными образами, метафорами, примерами и так далее. Если у человека есть способность откликнуться на эту истину, он ее распознает. Если нет, ты только усложнишь ему путь к этой истине. И вот этот подход, святоотеческий подход, он, мне кажется, очень интересен. Действительно, с одной стороны, мы стараемся говорить с миром на его языке, мы стараемся упаковывать наши истины в такие обертки, в такие формы, которые удобно приемлемы для слуха нашего современника, но при этом надо не забывать о том, что работает-то не качество нашей упаковки, а качество того семечка, которое в этом всем заложено.
Так, вопрос, отец Павел, разве Господь не ради каждого человека пришел, а только ради тех, которые могут откликнуться? Это какая-то логика великого инквизитора получается,
не, ну,
извините.
Не очень понимаю, какая тут связь.
Смотрите, великий инквизитор, помните, да, в Карамазовых,
конечно,
какую претензию
да.
предъявляет Христу? Что вот ты так планку задрал, ты вот людям дал свободу, да, но на это откликнуться могут только единицы. И, допустим, из всего человечества таких людей будут там десятки тысяч, а остальные миллионы. Вот ты почему про остальные миллионы не подумал? Тяжела для человека ноша, вот эта вот самая свобода выбора. Что сейчас фактически, да, вы предложили для размышления эту замечательную мысль, что, как сказать, истину важно излагать простым языком, но так, чтобы человек, ну, чтобы человеку было, да, о чем подумать. Я согласна, на самом деле, это хороший педагогический прием, но горизонтальная логика такова, что если ты хочешь что-то людям донести, скажи так, чтобы они поняли, а не чтобы они пошли гадать, что бы это значило.
Вот смотрите, приведу другую метафору. Человек идет на концерт симфонической музыки. Играют, например, Баха «Страсти по Матфею». Человек, ухо которого непривычно к этому всему, минут через 10-15 впадет в состояние какой-то полной тоски, непонимания. Он ничего не понимает.
Ну да.
Он просто ничего не понимает. Его все раздражает. Это не органично, это не сродно. Он привык слушать тыц-тыц-тыц, и два притопа, три прихлопа. Вот. Но мы же не можем сказать Баху, что, слышишь, ну ты что творишь вообще, да? Ну кто это вообще это будет слушать? Но человек, который даже пришел без всякого музыкального образования туда, он, конечно, скорее всего, даже если ему будет тяжело, даже если ему будет непривычно, он будет потрясен той самой, я бы сказал, энергетической мощью произведения, которая даже без всякого понимания, она не может оставить человека безразличным. Она все равно его где-то пробьет. Он 99% ничего не поймет, но будет уходить все равно уже другим. В каком состоянии? Но измененного сознания, что-то где-то у него там зашевелится в глубине его души, связанное с религией, не связанное с религией, просто он почувствует какое-то дуновение вечности. Вот что-то произойдет. То есть это вещи, которые действуют на человека не только на уровне его сознания, а на уровне вообще всего человеческого естества, всей природы. Да? Весь вот синтез всех искусств наиболее ярко, конечно, выражен в храмовом действии, да, где у нас все работает, все задействовано. Человеку не обязательно все понимать досконально, разбираться в особенностях богослужения, в чинопоследованиях литургии, в истории анафоры и так далее, для того, чтобы, ну, получать от этого огромную духовную пользу. Вот. Поэтому притчи Христа, они не о том, чтобы затруднить понимание, они о том, чтобы простые вопросы их перевести в некое новое измерение, вот из 2D сделать 3D. Вы знаете, есть такие очень забавные мысленные эксперименты, когда, например, картинка, как же называется, треугольник, невозможный, несуществующий треугольник, когда у него стороны переходят одна в другую, то есть нарисовано все правильно, но ты когда смотришь и задумываешься, понимаешь, что этого быть не может, в принципе, но не может одна сторона так вот трансформироваться в другую. Но самое, что интересное, существует физическая модель этого треугольника, сделанная из дерева, которая, если смотрит на нее под определенным углом, она именно так и выглядит. Но как только вы чуть-чуть в сторону отведете свой взгляд, вы сразу понимаете, в чем здесь обман. Что с этого ракурса вам кажется это цельным изделием, а с другого ракурса вы понимаете, что это как бы наложение нескольких фигур друг на друга, создающие иллюзию реальности вот этой фигуры. Так вот, притчи Христа, они как раз-таки про перевод нашего зрения, ну, в какой-то новый регистр, чтобы самые простые вещи, которые для нас как бы 2×2=4, вдруг оказывались, что, ну, бывает вообще это не только 4. Смотря в какой системе координат и под каким ракурсом вы смотрите.
Мне вообще очень нравится вот этот пример, это сравнение, когда говорят о симфонической музыке, например, музыке Баха, как о музыке условно райской. Если мы не научились ее слушать, понимать, распознавать, пока мы здесь живем, то нам в раю будет адово. скажем так, потому что там будет везде эта музыка, а мы пришли туда неподготовленные. То есть, знаете, такая тоже льюисовская мысль из «Расторжения брака», когда рай для человека становится адом, и, по сути, ада тогда, ну, действительно никакого не существует. Ад-то у него там это маленькая такая трещинка, да, в земле. Ада не существует. Ад – это то, что человек несет в себе, и ему будет очень плохо тут, там, куда нас всех приглашает Господь, и где Он нас ждет, потому что там будет любовь, а мы условно в любви жить не научились.
Вот, понимаете, вот все равно вот эти категории «плохо», «хорошо» – это все снова и снова нас возвращает к самим себе. В каком-то смысле здесь притчи, они пытаются нас вырвать вот из бесконечной сфокусированности на качестве своего собственного переживания. Да? Вот, все притчи нас пытаются разомкнуть, раскрыть навстречу Богу, навстречу риску, навстречу Его действию. Я думаю, в этом одна из важнейших их функций.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами этот светлый вечер. В таком случае, отец Павел, я глубоко ошибаюсь в отношении притчи о сеятеле, потому что я, когда на нее смотрю, когда я ее читаю, у меня ощущение, что я то в одном состоянии, то в другом, то в третьем. Вот про четвертое, действительно, ну, про плодоношение, здесь я не дерзну сказать, но совершенно точно знаю, что мне очень хорошо знакомо и состояние того, как Слово Божье в меня попадает и зарастает тернием, Слово Божье попадает на каменистую почву и засыхает, или Слово Божье попадает, ну, как-то вообще мимо, потому что я не готова его принять.
Алла, вы знаете, чем вырезают в деревнях ложки?
Специальная такая, я не помню, как она называется.
Да,
вот, у Шмелева есть в «Лете Господнем» описание даже процесса.
Да, вот дело в том, что хороший плотник, он может ложку вырезать даже топором.
Ну, кстати, и... да, и даже детские игрушки может, тончайшие, да.
Да, вот, поэтому притча – это тоже такой топор, который можно использовать по очень разным направлениям. И никогда не надо думать, что у притчи есть только одно единственное, правильное, утвержденное святыми отцами и одобренное священноначалием понимание. Ничего подобного. Притча – это, в первую очередь, это именно приглашение к разговору, приглашение к размышлению, как вы говорили про любое произведение визуального искусства. Вот притча – это тоже некий вызов, некая провокация. Может быть, сегодня для нас... вследствие замыленности зрения и такой же все-таки встроенности этих притч в пространство мировой литературы, они не выглядят как провокации, как такие, знаете, прямо пощечины слуху, но в свое-то время они были именно такими, поэтому они и запоминались. В этом смысле притча, она очень перекликается с анекдотом, да, вот какой анекдот живучий? Тот, над которым все смеются, поэтому его запоминают. Какая притча живучая? Та, которую мозг выносит так, что забыть это уже просто невозможно. Любую притчу, которую, какую не взять, притчу, там, притчу о блудном сыне, но это же просто, это абсолютно невозможная ситуация для слушателей. Поэтому она и запоминается. Поэтому она заставляет человека как-то немножко по-другому думать, переосмысливать какие-то вещи там, и так далее. Для меня в свое время... вот я, наверное, испытал на себе действие притчи, как сама притча действует, посмотрев фильм Андрея Балабанова «Возвращение», да?
Звягинцева,
«Возвращение», да. А вот я честно скажу, но я по несколько дней ходил под очень сильным впечатлением. Это просто... у меня произошла какая-то глубочайшая перезагрузка вообще моего понимания, вообще отношения с людьми. Со своей семьей, с другими, с детьми и всем прочим. Причем я понимал, что это не из-за того, что меня там зацепил сценарий этого произведения, а просто этот фильм-притча, действительно фильм-притча, вот, он каким-то образом цепляет в тебе потаенные струны, о которых, о существовании которых ты даже мог и не догадываться.
Хорошо. Возвращаемся к притче о сеятеле. Можно ли, да, ее рассматривать как определенную шкалу, таблицу, по которой можно проверить себя, или, исходя из логики нашего разговора, хватит носиться с собой, давайте вглядываться в Царство Небесное. Как говорил замечательный герой, один из героев романа «Лавр» Евгения Водолазкина, надо, знаете ли, не размышлять, а обожествляться.
Там, ну, вот это проблема, да, это очень хорошо, красиво сказано, но вот опять-таки это вековечная проблема, насколько мы можем сами себя померить. С одной стороны, апостол Павел действительно говорит, испытывайте себя сами, себя исследуйте, в вере ли вы ходите. Вот, или кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вот, и для них понимание нахождения в Духе, это было что-то совершенно, ну, нормальное. Но мне кажется, что вот это состояние нахождения в духе, оно как раз-таки в первую очередь и выражается в отсутствии потребности в острой рефлексии над своим состоянием. То есть это состояние не замкнутости, не зацикленности на самом себе. Состояние, я бы сказал, ну, определенного восторга, определенной увлеченности. Вот увлеченность — это очень хорошее слово, когда меня что-то тянет, да, и меня что-то влечет, не созданное мной самим, не какая-то самоиндукция, самовозбуждение, которое может быть тоже духовным, и вообще духовное самовозбуждение — необычайно приятная штука. Вот. А вот что-то внешнее, причем оно по отношению ко мне совершенно не обязательно должно быть приятным. Вот в чем парадокс. Это может быть человек, но может быть увлечен в прямом смысле какой-то целью, каким-то событием. Это может быть даже горе. Это может быть даже горе. Вот я совсем недавно был в музее Михаила Михайловича Пришвина, и вот потрясающе открылся он как человек тяжелейший травматик, человек сломанный во многих местах многократно, и именно благодаря вот этой своей глубинной поломке, оказавшийся, наверное, единственным, кто смог честно описать, стать таким Нестором-летописцем 20 века, первой половины 20 века и революции, и послереволюционных всех событий, потому что у него все болело, у него все кричало. Я немало не сомневаюсь, что вот именно благодаря этой искренней увлеченности, вовлеченности, которая ему была вовсе не источником приятности, но он в конце концов и смог закончить жизнь очень достойно, по-христиански, по-православно, церковным человеком. Вот. А поэтому вот эта вовлеченность, наверное, когда человек чем-то увлечен, он даже забывает и есть, и пить. Ну, посмотрите, как дети играют в компьютерные игры, когда они же про все забывают. Их настолько затягивает. Да, нам нейрофизиологи скажут, это работают быстрые гормоны, удовольствие, да, серотонин и так далее, все. Вот. Но человек – это такая сложная, многосоставная, многослойная штучка, в которой на одни гормоны все тоже не спишешь. Вот. Я нисколько не сомневаюсь, что святые, которые шли на величайшие подвиги, они, в отличие от нас, как раз-таки были бесконечно чем-то увлеченными. Они вот внутри них что-то горело. Вот наличие этого горения, оно и является, наверное, самым мощным антидотом к состоянию уныния. Да? Вот это акидия, кидевуме, глагол, это гореть, это печься, вот буквально, печься. Когда у человека есть о чем печься, он никогда не сможет быть остывшим. Или другими словами, если у человека утрачен объект любви, это не обязательно может быть человек, это может быть дело, это может быть служение, это может быть Бог, это может что угодно может быть. Пока у человека есть кого любить, он будет теплым.
Поэтому очень хорошо бы, желательно, это я себе сейчас говорю, чтобы объектом любви в первую очередь был Бог. Потому что все остальное может куда-нибудь деться. Только Бог никуда не может деться из моей жизни. А все остальное может куда-нибудь деться.
Вот, вы знаете, вот удивительно, что Пришвин в одном из своих дневников писал, что только когда твое сердце становится, я своими словами переложу, становится, когда твое сердце становится зияющей раной, настолько огромной и бездонной, что в нее может вместиться весь мир, только в этот момент ты становишься писателем. Угу. То есть это отсутствие такой двойственности, отсутствие противопоставления, вот я и не я, я и то, что меня не касается, все тебя касается. И тогда ты об этом начинаешь писать.
Это опыт Пришвина, и я с бесконечным уважением к этому опыту отношусь, но замечу от себя, что были писатели, у которых не столь глубокая травматика, и это не мешало им вмещать весь мир. То есть пути бывают разными.
Да, без сомнения.
Ну, отец Павел, что же нам все-таки делать с притчей о сеятеле? Какое отношение она имеет к нашей жизни? Ну, расскажите уже, наконец.
Вы хотите единственный какой-то правильный...
Нет, я хочу, чтобы вы поделились вашими размышлениями.
Для меня эта притча, в первую очередь, о том, почему Бог не жмот. Почему Бог не занимается высчитыванием KPIs, эффективных показателей, почему он не экономит, почему природа вообще, она избыточна. Потому что только в этой избыточности возможен рост. Только вот эта сознательная сверхизбыточность даже, никаким рациональным образом необъяснимая, является... в каком-то смысле плодородной почвой, на которой может произрасти лучше. Вот. Что даже те люди, которые с нашей точки зрения, они ведут себя неправильно, они не способны слышать там евангельское слово, они не откликаются, они ведут греховный, нарочитый, неправильный образ жизни. Они все равно все относятся к категории тех или иных семян. Они все равно в этот мир вброшены для того, чтобы каким-то когда-то неведомым нам образом что-то из себя произвести. То есть для меня это притча в первую очередь о том, что никто не дает нам права вешать ярлыки и судить человека, даже если нам кажется, что то, что он делает неправильное, вот оно совершенно очевидно. Потому что все в динамике. Вот любой... садовод-огородник знает, что некоторые семена прорастают быстро, некоторые медленно. У некоторых бывают такие, знаете, вот как сейчас был холод собачий весь июнь, да, и там огурцы, например, вообще не росли. Почему? Потому что ниже 10 градусов они прекращают расти. Вот. А сейчас тепло пошло, смотришь, совсем другая картина. То есть все в динамике, все сложно, все неоднозначно. И в этом всем действует Бог. И вот, наверное, самый правильный ответ, который можно было бы дать великому инквизитору, заключается в том, что для него Бог – это вчерашняя аллегория, вчерашняя абстракция. Это нечто, что вот один раз выстрелило, и после этого исчезло. Такой жесткий в каком-то смысле деизм. А Бог, в которого верят христиане, он совершенно не такой. Он вчера, днесь, и той же и вовеки, и точно так же, как он действовал во времена Христа с каждым человеком, промышляя о его спасении, точно так же действует и сегодня. И вот эта претензия о том, что где-то что-то слишком сложно, где-то непонятно, так это же прекрасно, потому что если все будет слишком просто, оно перестанет... Оно потеряет свою плотность и перестанет иметь такую вот высокую концентрацию смыслов, только которая и способна, наверное, прожечь человеческое сердце.
И сподвигать нас к росту навстречу Богу. Вы знаете, проблема великого инквизитора, нам уж пора завершать программу, да, просто скажу от себя, как мне кажется, в том, что он не то, что в Бога не верит, он в человека не верит. Вот Бог в человека верит, а великий инквизитор в человека не верит. И инквизитор людей не любит,
скучный,
а Бог любит.
Он.
Да, а Бог скучный любит, поэтому он сеет, поэтому такая щедрость, избыточность и все, о чем вы говорили. Спасибо вам огромное. Давайте поставим многоточие в нашем разговоре о притчах про царство небесное. Вы к нам в среду еще обещали
прийти. Давайте поставим.
Спасибо. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Огородне, был в нашей студии. Мы говорили о притче о сеятеле. И продолжим в течение этой недели разбирать разные притчи о Царстве Небесном, которые в 13 главе Евангелия от Матфея рассказывает Господь. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».